Луиза Пенни. «Очень храбрый человек». Читает Павел Конышев. Глава первая. Что случилось с Кларой Морроу? Она была великим художником. Хэштег «Морроу отстой». Ты шутишь? Его взяли назад в полицию? Хэштег «Полиция отстой».
Дерьмо.
Дерьмо? Мирна Ландерс взглянула на подругу поверх кружки с кофе-латте.
Извини,
вздохнула Клара Морроу.
Я хотела сказать фак. Фак-перефак.
Узнаю мою девочку. Но с чего это ты вдруг?
Не догадываешься?
Неужели Рут приближается?
Мирна в притворной панике оглядела бистро. А может, не такой уж и притворный.
Хуже.
Разве это возможно?
Клара протянула Мирне свой телефон, хотя владелица книжного магазина уже знала, что увидит. Перед тем, как встретиться с Кларой за завтраком, она прокрутила свою ленту в Твиттере. На экране было выставлено на всеобщее обозрение быстро остывающее тело художнической карьеры Клары. Пока Мирна читала, Клара сидела, обхватив заляпанными краской руками кружку с горячим шоколадом, фирменное блюдо, и смотрела то на подругу, то на сводчатое окно и крохотную квебекскую деревушку за ним. Если телефон был огорчением, то окно — бальзамом. Пусть оно и не исцеляло полностью, но все же утешало своей привычностью. Небо было серым и грозило дождем. Или дождем со снегом. Или ледяной крупой. Грунтовая дорога была покрыта жидкой грязью. На мокрой траве тут и там лежали клочья снега. Жители, выгуливавшие собак, шлепали по грязи в резиновых сапогах, уповая на то, что несколько слоев одежды не подпустят апрельский холод к их коже, не позволят пробрать до костей. Это было невероятно. Пережив очередную лютую канадскую зиму, они почему-то неизменно становились жертвами ранней весны. Виновата была влажность. И перепады температуры, и иллюзорная надежда, что уж на этот раз погода наверняка будет помягче. Лес за окном стоял, как армия зимних призраков, скелетов с болтающимися на ветру конечностями, которые клацали, ударяясь друг о друга. Над трубами старых домов, обитых вагонкой, построенных из плетника или кирпича, вился дымок, словно сигнал, посылаемый какой-то высшей власти, чтобы прислала помощь, прислала тепло, прислала настоящую весну, а не эту ужасную мешанину слякоти и мороза, дней дразнилок, дней снега и тепла. Апрель в Квебеке — месяц жестоких контрастов. Месяц безупречных послеполуденных часов, проведенных под ярким солнцем, сидя за столиком с бокалом вина, и снегопадов на следующее утро. Месяц проклятий сквозь зубы и сапог в корке грязи, замызганных машин, собак, вывалившихся в месиве из земли и снега, а потом отряхивающихся, отчего каждая входная дверь покрывается грязью. И стены, и потолок, и пол, и люди. Апрель в Квебеке — это климатологический дерьмопад, мозгосрач эпических масштабов. Но то, что происходило за большими окнами бистро, было цветочками по сравнению с тем, что появлялось на маленьком экране телефона Клары. Стулья Клары и Мирной стояли близко к камину, в котором потрескивали поленья, отправляя в дымоход порхающие янтарные звездочки. В деревенском бистро пахло дымком, кленовым сиропом и крепким свежим кофе.
«Клара Морроу переживает свой коричневый период», — читала Мирна. «Сказать, что ее последнее предложение говно, было бы несправедливо по отношению к фекалиям. Будем надеяться, что перед нами всего лишь период, а не конец». «О-хо-хо!» — сказала Мирна. Она положила телефон на стол и накрыла ладонью руку подруги. «Дерьмо!»
«Чертовщина! Кто-то из отдела особо опасных преступлений прислал ссылку. Вот только послушайте!»
Другие агенты в конференц-зале повернулись к нему, пока он читал с экрана своего телефона.
«Сегодня первый день Армана Гамаша в квебекской полиции, куда он вернулся после 9-месячного отстранения, последовавшего за рядом необдуманных пагубных решений».
«Пагубных? Это вранье!» — сказал один из полицейских.
«Вранье, которое ретвитит сотни людей!»
Другие агенты и инспектора достали свои телефоны и принялись водить пальцами по экранам, поглядывая на дверь, чтобы убедиться. Часы показывали без 11:08, и сотрудники отдела по расследованию убийств собирались на регулярное понедельничное совещание для обсуждения текущих расследований. Впрочем, в сегодняшнем совещании было что-то не так, как и в сегодняшнем утре. Зал был наэлектризован, все пребывали в нетерпении, а то, что они увидели на экранах своих смартфонов, еще больше повысило напряжение.
«Дерьмо!» — пробормотал один из агентов. «Достигнув вершин власти в качестве старшего суперинтенданта квебекской полиции, — начал читать он, — Гамаш не замедлил злоупотребить ею. Он намеренно выпустил на улицу катастрофическое количество опиоидов. После проведенного расследования его временно отстранили».
«Они понятия не имеют, о чем пишут».
«Однако это не так уж плохо.
Вот тут дальше. Его следовало как минимум уволить, возможно, судить и посадить в тюрьму».
«Ух ты!
Что за безумие?»
— воскликнула одна из полицейских постарше. Она схватила телефон и стала читать сама.
«Кто пишет подобную чушь? Они даже не упоминают о том, что он изъял все наркотики».
«Конечно, не упоминают».
«Надеюсь, он этого не увидит».
«Шутишь? Непременно увидит».
В зале наступила тишина, только слышалось тихое постукивание пальцев по смартфонам, похоже на шорох омертвевших веток на ветру. Все читали, бормоча себе под нос слова, которые их предки почитали священными, но которые теперь превратились в ругательство. «Скиния, чаша, обладка». Один из полицейских постарше обхватил руками голову, помассировал виски, потом потянулся к телефону.
«Я напишу опровержение».
«Не надо. Пусть лучше руководство. Старший суперинтендант Туссен вправит им мозги».
«Пока что не вправила».
«Еще не вечер. Она стажировалась при Гамаше, она его защитит».
В дальнем углу одна из агентов уставилась в свой телефон, нахмурившись так, что между ее бровями залегла глубокая складка. В то время как остальные полицейские были бледны, она вся раскраснелась, и читала она не смс-ку или твит, а письмо, полученное по электронной почте. Несмотря на свой возраст, около 45 лет, Лизет Клутье была одним из новичков в отделе по расследованию убийств, куда ее перевели из бухгалтерии полиции. Она много лет искала огрехи в расходовании бюджета полиции, уже перешагнувшего за миллиард долларов, и, наконец, суперинтендант Гамаш отметил ее работу и решил, что она будет не менее полезна в поисках убийц. Пусть она не могла обнаружить следы ДНК или заметить подозрительного человека, следующего за ней по пятам темной ночью, —